Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров» беседа о янтаре с профессором из Нью-Йорка Александром Щедринским. Эфир 30 августа 1997 года. У микрофона в Праге Иван Толстой. Эту часть нашего выпуска мы назвали «Еще раз о судьбе янтарной комнаты». На эту тему мы беседуем с одним из крупнейших специалистов по янтарю Александром Щедринским. Он гость нашей студии в Праге. Александр Михайлович – профессор реставрации в реставрационном центре Института изобразительных искусств Нью-Йоркского университета, а также консультант в Метрополитен-музее. Свои познания химика-органика и искусствоведа профессор Щедринский соединил в изучении янтаря. Александр Михайлович, нашу беседу я хотел бы начать с того, что вновь взволновало общественность и даже государственных деятелей совсем недавно. Я имею в виду янтарную комнату и сенсационную находку 97-го года. Что же достоверно известно о янтарной комнате? В этом сюжете вообще столько легенд, что впору спросить, а был ли мальчик, была ли янтарная комната?
Что касается интереса к янтарной комнате, то, естественно, он был подогрет сравнительно недавними находками. Был найден комодик деревянный, на отделку которого не ушло ни одного кусочка янтаря. Просто этот комодик когда-то стоял в янтарной комнате, на его тыльной стороне есть инвентарный номер Екатерининского дворца-музея. И вторая находка, наиболее важная, была найдена флорентийская мозаика, которая набирается из разных сортов полудрагоценных камней, и эта мозаика действительно когда-то висела в янтарной комнате и исчезла, когда фашисты захватили янтарную комнату и вывезли ее в Германию. Из 4 мозаик доехало только 3. Дело в том, что тогда была организована выставка, она была установлена в Кёнигсбергском замке, и была публикация доктора Рода в 1942 году в журнале «Пантеон», где были воспроизведены фотографии этой инсталляции. И это известно документально, что одна мозаика отсутствовала. Вот она-то сейчас и всплыла. К сожалению, я сразу могу оговориться, что судьба 3 других была еще плачевнее. Их после войны нашли в том же Кёнигсбергском замке совершенно сгоревшими. Камень тоже может сгореть. То есть он не в полном смысле слова «горит», это неорганическое соединение. Но, тем не менее, очень высокая температура может привести к его полному обесцвечиванию, частичному распаду. Вот в таком виде остальные 3 были найдены. Это, кстати, положило начало большим дебатом о том, что, может быть, вся янтарная комната сгорела, потому что янтарь-то как раз органическое вещество и горит очень легко и быстро, а при очень высокой температуре просто почти молниеносно испаряется. Но есть такой очень важный фактор в этой находке, в старой находке, вот этих 3 обгоревших мозаик. Они были найдены в помещении, которое, ну, никак не могло вместить огромные янтарные панели из янтарной комнаты. То есть они были заранее сняты. Это совершенно очевидно из, так сказать, логики того места, где они были найдены. Кроме всего прочего, если бы это помещение, даже так абстрактно представить себе, вмещало бы эти панели, то оно вмещало бы, наверное, и зеркальные пилястры, придуманные Растрелли, а стекло, даже при очень высокой температуре взрыва, могло бы только расплавиться. Никакого большого количества расплавленного стекла там тоже найдено не было. Так что это все доказывает, что, возможно, все-таки панели были эвакуированы. Что касается того, была ли янтарная комната, то, в общем, это почти, так сказать, полуюмористический вопрос. Дело в том, что это одно из самых хорошо документированных произведений искусства такой большой исторической важности. Нам известна его судьба с самого начала XVIII века, когда по совету своего придворного архитектора Шлютера прусский король Фридрих I заказал мастерам знаменитый янтарный кабинет. Заметьте, он был не комнатой, а, в общем, скромного размера королевским кабинетом. Он должен был быть гораздо меньше, чем та янтарная комната, которую мы знаем по Екатерининскому дворцу. Работы над этим кабинетом прерывались по разным причинам, менялись мастера. Но что для нас важно, что сын короля, который его сменил, будучи невероятно прижимистым человеком, человеком, который был готов тратить деньги только на армию, ни на что больше. Он обожал солдат, особенно высоких. Он подарил Петру I, когда тот остановился проездом у него в гостях, он в 1716 году подарил эту комнату, точнее, то, что было сделано, она никогда не была закончена к моменту подарка. Более того, многие ее части были просто в совершенно разобранном виде, то есть они никогда не были полностью установлены. И Петр где-то к середине 17-го года, путешествие занимало тогда очень длительное время, из Пруссии этот янтарный кабинет прибыл в Санкт-Петербург. Я сказал, что это очень хорошо документированное произведение искусства. Наверное, следует оговориться, и да, и нет, потому что было масса моментов, когда источники противоречили друг другу. Мы, например, так и не знаем, установил ли ее Петр когда-либо в своем летнем дворце, куда она впервые прибыла, и, так сказать, сколько раз ее упаковывали, распаковывали. То есть меня попросили в двух словах рассказать историю янтарной комнаты, я бы справился двумя глаголами – упаковать и распаковать, потому что это действительно была вечная судьба янтарного кабинета.
Можно задать вам сопутствующий вопрос. Вы упомянули, что существовали стеклянные пилястры растрелевской работы. Вы упомянули также, что новейшая находка в Германии – это деревянный комодик. Значит ли это, что янтарная комната состояла и была выполнена не только из материала янтаря?
И да, и нет. Опять же, те, кому посчастливилось видеть янтарную комнату до того, как она исчезла из Екатерининского дворца в декабре 1941 года, знают, и те, кто сейчас посещают, могут это видеть по реконструкции, по рисункам, что янтарная комната – это комната, которая, как всякая комната, имеет четыре стены. Но одна стена целиком занята окнами. Там, естественно, никогда янтаря не было в простенках между окон. Что касается остальных трех стен, то кроме дверей, в каждой из этих стен есть дверь довольно большого размера. Кроме трех дверей, все остальное пространство, все стены были покрыты янтарными панелями, за исключением самого верхнего яруса. Самый верхний ярус еще во времена расстрелы был сделан так называемой техники трамплер, обман глаза. Это были просто обои, расписанные под янтарь. Но это самая верхняя часть.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Тема нашей передачи – «Судьба янтарной комнаты». Об этом мы беседуем со специалистом в этой области, профессором Щедринским из Нью-Йорка. Александр Михайлович, а у вас, как специалиста, есть своя собственная версия? Что случилось с янтарной комнатой?
Как химик я должен все-таки, так сказать, выдвинуть еще одну гипотезу, просто как гипотезу. Люди все время забывают, так как они плохо зачастую представляют химическую суть янтаря, что это органическое вещество, окаменевшее, но тем не менее органическое вещество. То есть при температурах выше 300 градусов янтарь очень сильно разлагается и очень быстро. При температурах взрыва, то есть когда мы говорим о там, 1000-1200 градусов, он мгновенно бы испарился, только и всего. Поэтому в результате, скажем, каких-то там прямых попаданий бомб от янтарных панелей не осталось бы вообще ничего, потому что это было дерево и янтарь. Но количество уж больно серьезное. Дело в том, что все эти панели в разобранном виде, они все-таки весили 6 тонн. Это не что-то такое малюхонькое, что можно было легко сжечь. 6 тонн – это существенное вполне. Это, кстати, была основной причиной, почему она не была эвакуирована, потому что остались одни слабые женщины при неожиданном наступлении немцев на Ленинград, и просто им было не под силу снять эти панели и куда-то их вывести. Опять же, все, что было в янтарной комнате, все, что можно было оттуда легко забрать, было эвакуировано. И на сегодняшний день Екатерининский дворец обладает одной из самых лучших коллекции янтаря, я думаю, в России исторической коллекции. Совершенно замечательными вещами, сделанными из янтаря. Мы 19 из них показали вот на выставке, которая недавно состоялась в Нью-Йорке, в Сан-Франциско. Сейчас она находится в Вашингтоне. И эта коллекция во многом помогла мастерам, которые реставрировали эти вещи, понять технологию старую и применить ее для восстановления янтарной комнаты.
Александр Михайлович, я вспоминаю, как мой папа рассказывал такую романтическую историю. Ему было 6 лет. Он был вместе со своими родителями в эмиграции в Германии. И вот на берегу Балтийского моря он увидел такую картину. Изящные женские следы, удаляющиеся по пляжу далеко-далеко в бесконечность. И рядом перебежками следы большие ее спутника то справа, то слева обегают, отстают и тоже удаляются вдаль по берегу. И в каждый женский след положен маленький кусочек янтаря. Конечно, за 20 век ценность янтаря, как и, наверное, всех драгоценных и полудрагоценных камней, возросла. Какой ваш профессиональный интерес к янтарю сейчас?
Вы знаете, это, конечно, очень смешно, если я объясню, что я начал заниматься янтарем, в общем-то, довольно давно. Я был вот в Праге в 1990 году на конференции, посвященной янтарю, куда приехали специалисты со всех концов мира. И нас всего-то было 30 человек-безумцев, которые занимались этим вопросом. Приехал из России, кстати, Савкевич, один из лучших специалистов по балтийскому янтарю. И в тот момент, когда я кому-то в Америке объяснял, чем я занимаюсь, люди смотрели на меня как на безумца, даже не понимая, так сказать, самого слова «янтарь». Революция в этом вопросе произошла сравнительно недавно, когда появился, вышел на экраны самый кассовый фильм мира «Юрский парк», «Jurassic Park», сюжет которого завязан на комара, найденного в янтаре. Он, так сказать, изменил ситуацию с янтарем полностью во всем мире. Это действительно не анекдот, а совершенно серьезный факт, с которым приходится считаться. Интерес вырос настолько, что буквально там, я не знаю, через месяц после появления этого фильма я нашел свое имя на первой странице журнала Wall Street Journal, что, в общем, мне никогда, во-первых, не снилось, во-вторых, это было довольно смешно, что это самая серьезная газета, описывающая бизнес, вдруг заинтересовалась янтарем. В связи с появлением этого фильма и с огромным возросшим интересом к янтарю, естественно, выросла его ценность. Во многом сыграла роль и выставка, которая с огромным успехом шла полгода в Нью-Йорке. Это была самая успешная выставка в истории Музея естественной истории. А он существует более 100 лет. Потом она переехала в Сан-Франциско. Как я уже говорил, сейчас она в Смитсоновском институте в Вашингтоне. И, естественно, из-за постоянной прессы, потому что такие же статьи были в «Нью-Йорк Таймс», в журнале «Time», «Newsweek», во всех самых читаемых, самых популярных журналах мира, естественно, интерес вырос невероятно, и выросла ценность, соответственно. То, что раньше, там, сказать, продавалось за гроши, сейчас стало значительно дороже. Самое трагичное в этой ситуации, что выросла стоимость неизмеримо в самой стране. То есть сейчас в России янтарь, закупаемый из Калининградского комбината, стоит колоссальные деньги по сравнению с тем, что он когда-то стоил. Сейчас он стоит вот, сырой, необработанный янтарь, $250 килограмм. Поэтому сейчас проблемы восстановления янтарной комнаты уперлись в совершенно невероятную стоимость самого материала. Ибо коэффициент полезного действия очень низок, примерно 20% идет на уже окончательные изделия из того, что закупается. И мне не надо объяснять, что для того, чтобы купить тонну янтаря, надо заплатить $250 000. Это очень большие деньги, и при всех, так сказать, стараниях директора музея-заповедника Ивана Петровича Саутова, ему очень нелегко выбивать эти деньги, так сказать, откуда-то для того, чтобы вести эти работы. Не хватает даже на зарплату мастерам. Поэтому проблема восстановления сейчас уже не в том, как найти, так сказать, секрет, подобающий подход и так далее. Их технология уже известна, она уже в руках, уже, в общем-то, где-то, я бы сказал, 40% комнаты восстановлено. Но Сейчас это все уперлось вот в эту колоссальную стоимость. Если раньше нужен был просто звонок из Кремля, чтобы сказали отгрузить там несколько тонн, то теперь кто угодно может звонить, результат будет один и тот же. Где деньги?
А вот в профессиональной вашей деятельности как сочетается ваши познания химика, ученого и ваш интерес к искусству?
Дело в том, что сочетаются они непосредственно. Как я вам сказал уже, я профессор реставрации Нью-Йоркского университета, но я профессор органической химии Лонг-Айлендского университета. Я занимаюсь, вот узкое направление, так сказать, моих исследований, это органическая химия искусства и реставрации. Дело в том, что не надо объяснять, что все произведения искусства из чего-то сделаны. Раз они сделаны из чего-то, они имеют химический состав. Кому-то надо его изучать, так сказать. Потому что в процессе реставрации очень часто нужно знать, из какого изначального материала они были сделаны, чем можно их реставрировать. Скажем, есть масса разных сортов воска, заменителей, современных вариантов и так далее. Это очень серьезная, интересная проблема. Вот этим я и занимаюсь уже 14 лет.
То есть ваши познания могут быть использованы в вопросах определения подлинности произведения искусства?
Да. Иногда это упирается в подлинность. Ну, конечно, это то, что обычно всегда слушателя или читателя больше всего интересует, как только слышат слово «фальшивка», «подлога» там, или еще что-то. Но на самом деле, конечно, есть гораздо более интересные, более серьезные проблемы, которые, боюсь, выходят за рамки нашей передачи.
Тем не менее, может быть, один такой вопрос. Когда-нибудь случилось ли так, что ваше заключение поколебало чью-то репутацию или репутацию того или иного произведения искусства?
Ну, это случается, то есть, просто постоянно, к сожалению. Ну, вкратце опишу следующий эпизод. В Метрополитен-музее была восковая головка, которая во всех серьезных каталогах и во всех самых серьезных книгах о воске называлась «Самой древней художественной работы, сделанной из воска».
Неужели она тоже произведена на Малой Арнаутской?
Нет. Мы не знаем, где она была произведена, она была просто подарена музею. Кстати, может быть, совершенно искренне, без малейшего желания кого-то обмануть, но совершенно случайно я вынужден был ее проанализировать. Просто мне нужна была красивая фотография для моей статьи о восковых исследованиях, и я попросил куратора разрешить мне проанализировать эту фигурку. Разрешение было дано, и к моему полному изумлению я увидел, как из моего прибора появляются следы современного парафина. Это меня привело в состояние полного шока. Я позвонил куратору, помчался обратно в музей, взял пробу из другого места, потому что вначале я брал, естественно, из поврежденного места, это в районе шеи, у этой головы. И я решил, что просто какой-то неграмотный реставратор ее решил реставрировать современным материалом. Мне было дано разрешение просверлить ее вглубь. Есть такой очень тонкое очень сверло, чуть-чуть толще человеческого волоса. И когда мы ее просверлили и взяли абсолютно чистый материал из середины, то, так сказать, результаты не изменились. Это был абсолютно четкий парафин. Учитывая, что парафин – детище середины XIX века, она никак не тянула на II-III век, под каким и числилось. Тогда это мог быть только натуральный воск. Так что бывают вот такие ситуации. Ни один музей от них не застрахован. И что делать, так сказать? Это, причем, я прошу понять, это не мое мнение, это мнение абсолютно непререкаемого прибора, понимаете? То есть, когда вы видите, что газовый хроматограф вам показывает отпечатки пальцев парафина, то там спорить абсолютно не о чем. Никакие в этом уже искусствоведческие моменты в это не вмешиваются.
Мне остается только поблагодарить за беседу человека, при звуке имени которого кое-кто в мире подделок трепещет. В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу со специалистом по янтарю, профессором Александром Щедринским, профессором реставрации в реставрационном центре Института изобразительных искусств Нью-Йоркского университета, а также консультантом в Метрополитен-музее.